Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Снова в эфире Лена Ленина, о чем вы могли бы судить по великолепной высокой башне из волос у меня на голове. Но, к счастью, вы меня не видите, поэтому просто поверьте на слово. А я продолжаю знакомить вас с выдающимися предпринимателями и удивительными людьми нашей страны. Сегодня у меня в гостях человек, который стал лауреатом Ленинской премии, а это некогда самая престижная награда страны, в номинации «Ювелир года». Ярослав Аргентов. Прошу любить и жаловать.
Добрый вечер.
Ярослав Аргентов не только самый ювелир, но и создатель ювелирного дома имени его же, Аргентов. И поэтому в скромности вряд ли мы сможем его сегодня уличить. Как вам с короной на голове, Ярослав? Дом носит ваше имя.
Ну, наверное, это нормальная тенденция, когда человек создает какое-то предприятие и называет его своим именем.
Ваше имя, Аргентов, можно было бы с латыни перевести как человек, имеющий непосредственное отношение к серебру. Аргентум по латыни, и вообще для тех, кто знаком с таблицей Менделеева, это серебро. Это псевдоним или действительно такая фамилия?
Действительно фамилия. В детстве я, конечно, никогда не думал, что мог бы заниматься ювелирным изделием, тем более, что я закончил физико-математическую школу и военный институт с отличием.
Далековато от искусства ювелирного.
Совсем, да, далековато. Но жизнь поменялась в середине 90-х годов, мы все знаем, и мне пришлось оставить военную службу, и я пошел работать в ювелирную компанию.
Кстати, то, что вы пошли работать именно в ювелирную компанию, я думаю, где-то предпосылки какие-то с детства были, потому что, судя по тому, как вы одеваетесь, вы настолько перфекционист в стиле, в мелочах. Вот подошли, картину у меня поправили, что неровно висело. То есть это означает, что вы не просто так выбрали направление, вот это прекрасное направление, ювелирное дело, потому что все-таки, видимо, к красоте вы стремились давно. Вам нравились украшения вашей мамы, когда вы были маленьким, или бабушки?
Ну да, я помню, у меня бабушка была, она работала в сфере театральной деятельности, у нее были много интересных изделий, она общалась с великими людьми, и, соответственно, у мамы тоже было много украшений, которые я помню.
Кстати, в советское время только у буфетчиц были самые знаменательные ювелирные украшения, все остальные интеллигенты были скромнее.
Ну и да, если не только не говорить о Людмиле Зыкиной.
Людмила Зыкина – выдающийся человек, но иногда выглядела как буфетчица, вы уж простите.
Да, не мне судить. И, наверное, я думал тогда о ювелирных изделиях, ну, всегда, конечно, пытался и одеться стильно, во сколько это можно было в те времена. Я помню, что одежды практически-то и не было. Вот. И, наверное, больше моя жизнь изменилась, когда я закончил уже военную службу и начал работать в ювелирном деле. Вот. И очень много мне помогла именно инженерная подготовка, потому что, насколько это, конечно, и смотрится искусством и всем, но очень много технических тонкостей есть при изготовлении изделий.
То есть нужно знать черчение, нужно знать фактически физику, нужно понимать, как видеть в пространстве, как в трехмерном будет, да, это выглядит, да, это действительно.
Да. Надо представлять изделие. Тем более, не только его представить, но как оно будет выглядеть в конечном результате, но как оно будет потом, ну, его и эргономика, и степень правильно посадки его, так скажем, если мы говорим о кольцах, допустим, что правильно посадки и на руке, чтобы...
Не будет ли рвать колготки?
Но это уже не то, что это физически, это уже, так сказать, ответственность человека, который производит эти изделия, и... его отношение к делу.
У меня, знаете, сколько колец, которые и рвут колготки, и вообще неудобны в носке, и тяжелые, и колки, и меня колют. И все равно с удовольствием ношу, потому что все-таки женщины во имя красоты вам на многое готовы. Недавно Ким Кардашьян, буквально на днях, была ограблена в Париже, и у нее украли 15-каратный бриллиант, подарок ее мужа, как гласит молва, хотя светские сплетники говорят, что Ким Кардашьян зарабатывает куда больше, чем ее супруг, весь в долгах, и поэтому, скорее всего, она себе это подарила сама, а сказала, что муж подарил, дабы вызвать зависть у дамс. И вот получается, что те люди, которые совершенствуются в носке ювелирных изделий, все больше и больше себе их дорогих покупают, те все больше и больше на самом деле рискуют. Вот как вы относитесь к тому, что ваши клиентки скребут себе на свой хребет, покупая изделия у вас? Не являетесь ли вы опасным человеком для клиенток и для их здоровья?
Я не думаю, что именно покупка ювелирных изделий предполагает их ограбление, ну, в смысле, их потерю. Любая вещь, которую человек приобретает, может быть потеряна, как ювелирные изделия, так и любое.
Автомобиль бедный, можно разбить.
Да, автомобиль, да. Дом сгореть.
А квартиру могут у вас под утюгом горячим переписать на себя чужие люди.
Самолет упасть, да.
Поэтому... Ну, в защиту ювелирных изделий надо сказать, что они настолько компактны, что в старые времена, в период смут, революционных всяких моментов, люди могли с собой вывести на себе только дорогие ценные ювелирные изделия. И те, у кого их не было, ни дом, ни Бентли на себе вывести за границу при резком побеге не могли.
Да, я не могу сказать, конечно, что ювелирные изделия являются так уж сильным инвестиционным вложением, но всегда могу сказать, что ювелирные изделия всегда имеют достаточную стоимость при этом. Если там Бентли – это груда металла после аварии, то даже если вы наступите на кольцо или на серьги, это после этого вы можете получить остаточную стоимость за камни, которые, если мы говорим о бриллиантах, оно не расколется. Вот.
Кстати, возможно расколоть бриллиант?
Ну,
отбойным молотком можно все?
Да, мы скажем все, конечно, все возможно. Притом наш век технологий, все возможно, когда создаются инструменты, которые намного прочнее.
Чем бриллиант? А как это вообще возможно по шкале МООСа? Я как геохимик со стажем скажу всем неграмотным в геохимическом вопросе, что есть такая шкала МООСа, которая определяет твердость предметов, в частности драгоценных камней. Так вот, у бриллианта она самая высокая, абсолютная десятка, как бы 100%. Как что-то может быть тверже по шкале МООСа, чем бриллиант?
Вот я могу просто рассказать интересный момент. Так как мы занимаемся не только производством ювелирных изделий из камней, ну и у нас есть такая интересная тема, как производство ювелирных изделий с инталиями. Это противоположность инталии, это противоположность камеи. Если мы камею представляем...
И пишется, с вашего позволения, как?
Инталию.
Инталия?
Да, инталия. Да.
Инталия.
Интальо – это по-итальянски. Да. А человек, который производит их, имеет профессию интальера.
Интерьер. То есть это то же самое, только не выпуклое, а, извиняюсь, внутри впуклое.
Да, да, да. То есть вот то, что мы говорили раньше о том, что мужчины носили печатки, вот, это пошло от именно слова «печать» фактически. То есть люди...
Можно было обмакнуть в чернила и оставить отпечаток.
Нет, 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 на сургуче. На сургуче делали, это в древние времена. То есть на камне вырезалось изображение какое-то.
Впуклость, соответственно.
Да, впуклость, можно и так ее назвать. И, соответственно, при подписании документа, скреплении печати, это именно кольцо сделалось.
Плавленный воск, да, опускаешь, раз, получается... Да. А вот инталия, получается, это другая штука. Она не имеет впуклости со внешней стороны изделия, она внутри в камне выгравирована как бы, да?
Печать.
Но печать изнутри. Вот если сверху верхняя поверхность камня, неважно, что это, сережки или кольцо, оно все равно же плоское, отполированное, да, да, да. И там внутри, и там это все выгравлено, как бы печатка наоборот, получается инталия, поняла.
Ну, инталии они раньше делались на непрозрачных камнях, соответственно, были как печати используются, а сейчас делаются они на прозрачных камнях, соответственно, изображение получается с обратной стороны.
То есть камелия наоборот, инталия, камея, все, разобрались.
Да, обратной стороны. Так вот, у нас есть в компании удивительный
интальер
Владимир Попович, который единственный, кто сделал инталию на бриллианте.
боже мой, то есть это значит, он нашел что-то тверже по шкале Моуса, чем бриллиант. Скорее всего, это другой бриллиант.
Ну да, бриллиант.
Я знаю, конечно, что.
Да, бриллиант точит, так скажем.
Рука руку моет, бриллиант точит. Значит, получается, все равно нет ничего тверже бриллианта.
Ну, фактически нет. Ну, я думаю, что сейчас найдутся инструменты, которые...
Научно-технический прогресс в вашем бизнесе не стоит на месте. Вы знаете, в защиту бриллианта, раз уж мы его тут... Точнее, не в защиту, наоборот. Раз уж мы похвалили бриллиант, давайте справедливости ради, журналистской справедливости ради, поругаем его. Да, действительно, он самый твердый по шкале Мооса. Да, действительно, еще ничего тверже не бывает. Даже для того, чтобы порезать по бриллианту, нужен бриллиант. Но бриллиантов, говорят, перепроизводство. И говорят, что компания De Beers столько себя хранит бриллиантов в своих тайниках, что если они хлопнут сегодня все свои запасы на рынок, бриллианты будут стоить дешевле стекла.
Ну, бриллиант всегда ценился очень дорого, да, и это, конечно, его ценили только за его блеск удивительный. А так можно сказать, что бриллиант, он наиболее распространенный из драгоценных камней. То есть его действительно очень большое количество, и De Beers является обладателем, конечно, большого...
Куда смотрит антимонопольный комитет?
Как раз De Beers является монополистом в этой области. Но это уже, видимо, область не экономики, а политики.
Ну и потом все-таки De Beers российским антимонопольному комитету не подчиняется.
Да, это тоже, да.
Скажите, а вот ОПАЛ, у меня был преподаватель по геологии в университете, когда я баловалась высшим образованием, и он был большим адептом ОПАЛов. Он считал, что некоторые ОПАЛы дороже бриллиантов, ОПАЛы прекраснее бриллиантов. Если бриллиант просто сверкает, то ОПАЛ дарит какие-то чудесные игру света, игру форм, игру там все. Это столько тайн в каждом ОПАЛе, что он считал, что нет ничего прекраснее, чем ОПАЛы. Но в наше время, мне кажется, ОПАЛы как-то недооценены или просто не очень популярны. Как вы относитесь к ОПАЛам?
Я согласен.
Или просто не сексуально звучат?
Насчет этого я не думал. Вот. Но я полностью согласен с вашим преподавателем. Мне очень нравятся ОПАЛы. Они интересны по игре цвета и по неповторимости. Вот мы очень много работаем с ОПАЛами, почему мы работаем именно с ОПАЛами, которые являются арт-объектами. То есть это не граненые ОПАЛы, а просто природный материал, который очищен от всего лишнего, так сказать. Ему не предана форма, это природные.
И этот кусок вы берете и куда-нибудь вставляете в колечко?
Да, мы много работаем и с пластическими формами, и сочетаем опалы с эмалями. Это очень красиво, когда особенно цветочные формы.
Сейчас модно, и все да. Диоры делают сейчас всякие букашки, насекомые, цветочки.
Да. Мы крупными цветами занимаемся, букашками не занимаемся.
Подковать блоху не про вас?
Ну, если говорить об энталиях и о работе, которой мы... Другая у нас есть область, то есть не ювелирная пластика, так называемая, а именно изделия высокого уровня, где драгоценные камни необычных характеристик, цвета. И мы, соответственно, готовим для них сложную, достаточно сложную работу. То есть это и выпиловка, и гравировка идет. И мы пытаемся сделать архитектуру и подчеркнуть ее бриллиантами, каратностью, не каратностью даже, а диаметром до 0,5 мм. Это мелкие бриллианты, которые в то же время имеют 57 граней, такие же, как и большие.
Какие милые махочки! Скажите, вот, а как вы относитесь к сытным камням? Я недавно какой-то девушке говорила, послушай, перепроизводство бриллиантов не позволяет мне считать бриллианты хорошей инвестицией. Вкладывай в цветные камни. Цветные драгоценные камни, их просто сегодня вот все меньше и меньше. Расскажу анекдот из жизни моей. Крупный предприниматель понтанулся перед Леной Лениной, что у него великолепная коллекция драгоценных камней, что он считает это лучшей инвестицией, поэтому, несмотря на то, что он мужчина гетеросексуальный, он вкладывает деньги вот в хорошие камни, хранит их там где-то и правильно делает, наверное. И вот я говорю, ты знаешь, я так люблю шпинели, нигде не могу найти хорошую шпинель. Такая редкость, вот эти красные, яркие, ярко-малиново-рубиновые шпинели, не померские, а как раз бирманские. германские. И вот он мне говорит: ой, нет проблем, фигня, вопрос, у меня столько камней, я тебе привезу шпинель, у меня не только камней много, из-за гемологов много знакомых, вообще фигня, вопрос. И исчез. Я думаю, ну понятно. Через некоторое время, как побитая собака, появляется с тремя великолепными сапфирами. Mm-hmm. Он говорит: не нашел тебе шпинель, прости, пожалуйста. Вот тебе вместо нее за мой язык, за мой, три великолепных сапфира. Сапфиры великолепного цвета, изумительно, глубины, голубизны такой великолепный. Я, конечно, им обрадовалась меньше, чем одной грубой крошечной шпинельки, но я поняла, что не так-то просто найти хороший драгоценный камень для инвестиций, потому что все меньше и меньше их. Некоторые месторождения вообще уже истощились до такой степени, что какой-нибудь александрит или какой-нибудь вот... в общем, много камней хороших, mm-hmm. которых просто уже фактически и не найдешь.
Я согласен. Ну, многие знают, что в короне Российской империи было именно вот это самое большое красное
камень. Вместо рубина, который все думают, да, что да, рубин, да, была, да, моя любимая шпинель.
Да, это была шпинель, да. И, конечно, если говорить о красной шпинели и вообще о красных камнях, именно вот такого красного чистого цвета, красного безнацвета, который называется цвет голубиной крови, то это, наверное, самые редкие, самые дорогие камни. Это рубин, во-первых.
Который стоит в каратности больше, чем бриллианты, да, в миллионы,
да, да,
раз.
Да. Их вообще нету крупных, так сказать. Таких больших крупных экземпляров их не найдено. Потому что красный цвет наиболее редкий, я повторяю, чистый красный цвет наиболее редкий в драгоценных камнях.
Это зависит от какой-то химической,
да,
состава, ну, каких-то солей.
Знаете,
ну, я не совсем химик, я химик немножко, но, химик. Но и то, я не помню, какой железо отвечает, какой-то оксид чего-то,
да,
отвечает,
оксид чего-то, да,
отвечает за красный помню. Цвет камня.
Вот. И поэтому, конечно, найти красный цвет рубина, ну, и красный цвет...
Даже шпинели, как показал опыт.
И, да, это очень сложно, и они стоят действительно очень большие.
Это при том, что все женщины мира любят красные и розовые камни.
Да. Ну, есть много других оттенков красного, как бы.
Гранаты фи-фи-фи.
Нет, ну, я не сказал бы о гранатах так фи-фи-фи, потому что гранаты тоже. Вот четыре группы камней существуют: сапфиры, шпинели, турмалины и гранаты, которые имеют все виды, все оттенки цветов. Это самые широко распространенные в цветовой гамме камни. Они могут быть, гранаты могут, все знают, красными, могут быть желтыми, могут быть зелеными и разных других.
Просто красный цвет граната, почему фи-фи-фи? Потому что он немножко такой бордоватый, коричневатый, такой буроватый, уже, знаете, дама перезрела.
А есть такой очень красивый камень, называется родолит. Вот он как раз очень красивого цвета, такого фиолетового, с красно-фиолетовый, с такой, с переливом, и очень хорошая игра. А у зеленых...
А сколько стоит родолит? Подождите, я живо заинтересовалась.
Родолиты? Ну, хороший родолит стоит около 400-500 долларов за карат.
Ерунда какая. Ну, это по вашим ценам. Вы-то нам перепродаете потом подороже. Скажите, а где родолиты покупают? Потому что родонит как раз это полудрагоценный камень, да, тоже красного оттенка.
Тоже красного, да. Ну, роды, видимо...
Роды всегда мучительно красны. Родолит, где его добывают?
Танзания.
Танзания вообще удивительная страна. Мне все чаще и чаще хочется там побывать. Там из Танзании великолепные танзаниты.
Танзаниты тоже уникальный камень. И он натуральный. Он обладает вот этот синий цвет.
Синий-фиолетовый, с вашего позволения.
Но есть и синий, практически синий, как и сапфиры, хорошие сапфиры, тоже бывают.
Да, часто путают иногда эту, да, разновидность танзанита.
Они, ну, единственное, что эти камни, это они облагороженные.
Блин.
Это, у них, это не натуральный цвет.
Это как топаз, фи-фи-фи.
Натуральный цвет у них такого бордового, грязно-бордового. Вот после облагораживания они и приобретают такой цвет.
Жалко. А скажите, а какие еще камни опасны так же, как топаз и танзанит, до такой степени, что, может быть, даже из нее девочки фонят? Раз уж их облагораживают, это же иродирование, это же радиация.
Нет, это облагораживание по поводу топазов, это на
нагревание
температуры, да.
Вот. Но потом они, топазы, почему-то бледнеют?
Топазы, как раз-таки топазы голубые, бледнеют только винные топазы облагороженные, а голубые топазы не бледнеют.
А почему же тогда они бледнеют, если они нагреваются и изменяют цвет?
Дело в том, что и натуральный винный топаз, он тоже, если его держать на солнце, он будет белым, прозрачным.
Просто кажется белым.
Да.
Ну, так а что вы другое предпочтете любительницам розовых и красных цветов? Я уж стесняюсь вам назвать марганит, который настолько... Он, понимаете, у меня есть великолепное кольцо с марганитом, но он как-то... То ли грани мало в нем, то ли играет он мало, то ли у него вот нет такого вот как изнутри многоцветия, как это бывает у бриллианта. Он красивый розовый и тем прекрасен, но недостаточно, кстати, и дорог.
Я хотел бы просто в связи вот с этим преамбулой, так сказать, рассказать просто про огранку камней.
Давайте.
Как человек должен выбирать камень? Дело в том, что очень много людей у нас сейчас ездит в Азию, так скажем, и покупает на камни на рынках где-то.
Пластмассы вместо камней бывает.
Иногда покупает и действительно камни, но единственное, я хотел бы сказать, что там очень плохая огранка.
И потом, когда переогранишь здесь, он уже в 3 раза меньше получается,
да,
по объему.
Почему,
да?
Всегда российские бриллианты имели большую ценность? Не из-за того, что они какие-то, у них необыкновенный химический состав, или не потому, что они у нас именно найдены, именно потому, что у нас была всегда идеальная огранка. 57 граней, огранка Б. То есть наши физики разработали оптимальную схему отражения луча, который попадает через площадку, отражаясь в боковые грани шипа и выходя обратно. За счет этого возникает наибольшая игра камня. Если вы покупаете камень с большим шипом, ну, так сказать, он глубокий, как мы называем, тогда луч попадает туда, он переотражается и выходит в боковые грани. То есть он не выходит обратно через площадку камня, и мы не видим этой игры.
Поэтому чем площадь камень, чем более плоский, да, камень, тем интереснее блеск его.
Нет, плоский камень тоже те же самые проблемы. То есть свет через плоский камень просто уходит вниз и не отражается от грани.
Тогда как?
Должна быть стандартная огранка. Вы должны смотреть на камень, и он должен играть. Он не должен проваливаться внутри. Вот. Он не должен быть, так как я называю, кубаристый, то есть такой он полненький с боков. Вот. Не должен у него быть высокий павильон. Это
ножка, на которой, да? Как
нет,
бы, да?
Наоборот, это верхняя часть камня. Он называется павильон.
Площадка верхняя, сам диаметр верхней части камня.
Вот где самая широкая.
Не должен быть широкий?
Он не должен плоский быть.
А.
Вот. Очень много
хитростей в вашем бизнесе.
В этом бизнесе. И действительно, всегда нужно смотреть камень, чтобы он хорошо играл.
Значит, хороший огранщик так же важен, как и хороший продавец.
Я думаю, что огранщик
камня.
Это хороший огранщик как раз...
Важнее, чем 80, ювелир?
80, да. Ювелир, задача ювелира – не испортить камень. Хороший.
А наоборот, его преподнести.
А плохой камень он должен, наоборот, обыграть так, чтобы не
незаметно
было
дефектов.
Да.
А какой ваш самый любимый камень? Я поделилась.
Ну, вы знаете, для меня сложно. Я уже давно этим занимаюсь, и действительно у нас достаточно большая коллекция камней. И выделить вот как из такого большого количества камней что-то очень сложно.
Ну, что вам по-человечески, на что вам нравится смотреть? На какую игру, на какой цвет?
Ну, наверное, по игре мне очень нравятся демонтоиды, потому что они блестят больше, чем гранат.
Вот. А демонтоид, он какого цвета?
Он зеленый.
Зеленый, да. А зеленый такой немножко болотный, холодный, теплый оттенок, вот, да?
Очень много там оттенков.
И холодный быть, может быть?
Хороший.
Изумрудно-образный может
можно
быть?
Можно вот такого с пятого цвета, так сказать, пятого или четвертого цвета изумруда найти тоже демонтоид. Mm-hmm. Красивого цвета, такого зеленого, как вот у нас называется, что наши уральские изумруды, они были именно такие зеленоватые, такого теплого.
Малахитовые.
Малахитовые тоже. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, мне очень нравятся сапфиры, именно вот тоже такой синий, чистый синий цвет.
Классический, а сапфиры же бывают разного цвета?
Да, 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 ну вот, а у них вот когда синий цвет...
Розовый бывает сапфир?
Розовый и красный сапфир, которые как раз выдают за
рубины.
Рубины. Потому что у них одинаковая химические составы. Да. То есть они относятся к группе корундов, и именно красный корунд без цвета фиолетового, то есть они розовые никакие, а именно красный называется рубин.
Давайте тогда сейчас напугаем всех бывших советских буфетчиц и их наследниц, что то, что они носили под именем рубин на своих буфетческих толстых пальцах, ну давайте сейчас про рубин, это я знаю, а вот про лисандрит вы нам расскажете, что это на самом деле были искусственные, синтетические, синтезированные корунды, которые скорее бы пригодились какой-нибудь там, в научно-техническом прогрессе в каких-нибудь производственных промышленных целях. А на пальцах у вас были просто, девочки, фактически стекляшки. Ужас. Всю страну парили, говорили, что рубины, а на самом деле это синтетика была.
Да, к сожалению, да, ни рубинов не было, ни александритов. К нам часто приходят в салон, приносят кольцо бабушке, они говорят, бабушкино у меня кольцо, и вот здесь смотрите, какой большой александрит. К сожалению, приходится расстраивать людей, потому что даже если он меняет цвет, это еще не говорит о том, что это натуральный александрит.
А как раньше их делали, вот эти синтетические? Это как сейчас бриллианты нагревают искусственным образом? Или как,
нет, выращивают как... кристалл, как кристаллы все
вот
выращивают.
Вот в этих анклавах, же, как да, и бриллианты да, сегодня синтезируют.
Причем александрит, искусственный александрит, он меняет цвет. То есть у нас создали такую технологический... Но технологию создали, которая позволяет камню менять цвет. Он у него хороший реверс появляется у александрита.
И раз в 10 дешевле, чем натуральный камень, да?
Ну, я бы не сказал, 10 не брал бы такие.
Прям раз в 20?
Да, да, в 100
раз. 100 раз?
Потому что александрит тоже очень редкий камень, и его стоимость поднимается от и характеристики реверса, то есть способности менять цвет при естественном цвете и искусственном.
А как вы относитесь к единственному драгоценному камню биологического происхождения, к жемчугу?
Я тоже очень люблю этот камень, но так как я уже говорил, что я давно этим занимаюсь, для меня... Меня редко можно удивить и найти именно той жемчужин, которую можно полюбить.
Ой, привезу он мне король черного жемчуга, король Роберт Ван Таитянец, у которого самые крупные в мире, он единственный в мире торговец самыми крупными по диаметру жемчужинами, он подарил мне сумасшедшие колье и жемчужины великолепной зеркальности в жемчуге, особенно в черном жемчуге. Вот именно вот эта вот бензинообразность и отражение зеркальности жемчуга являются самыми важными характеристиками. Вот уж вы закачаетесь. Я принесла в парижское Микимото переодеть мне шелк на ниточку. А вы умеете переодевать шелк, чтобы я вам принесла, вы мне переоденете?
В смысле, нитку?
Нитка растирается периодически. Понятно, раз в сезон надо как шубу чистить в химчистке соболей, так и перевязывать жемчуг. И вот я принесла перевязывать жемчуг, который я у них не покупала, который мне подарил этот король. Девочки собрались всем составом, наблюдали, какой это жемчуг великолепный. Я говорю, потому что сам человек, который номер один в мире, который торгует в Гонконге на бирже этими жемчугами. В России он очень много продает, но они привозят все это из Гонконга. Но что я вот в контексте жемчуга, помимо похвастаться, хотела? Я же еще хотела спросить, вот не пугает ли вас, что жемчуг, он слишком живой? Вот если бриллианту ничего не будет, и через 2 тысячелетия, то жемчуг тускнеет со временем, от химии всякой начинает портиться, и фактически очень больше 200 лет и не переживет ни одна хорошая жемчуга.
Ну, к сожалению, да. Сейчас в данное время создалось такое условие, что жемчуга хорошего стало очень мало. И при том, конечно, если раньше жемчуг был натуральный, то есть тот, который вылавливали из моря, и у него был большой слой перламутра, который был наращен...
Ну, потому что на крошечную крупицу, на песчинку наращивалось все это, был перламутр сплошной. А сейчас большой шарик пластмассовый, большого существенного диаметра, на нем там максимум, хорошо, если 2 миллиметра слой.
Это
уже очень хорошо. А то бывает в основном, за что китайский жемчуг не котируется, он 3 копейки стоит, потому что у него там потри немножко сотрется этот перламутр. Хоть он и натуральный перламутр, но такой тончайший микронный слой, что он просто становится быстро некачественным.
Ну, так так скажем, что и китайский жемчуг есть тоже достаточно качественный, но он просто стоит других денег.
Он мелкий и речной.
Почему?
Хайня не была на фабрике, но когда еще.
Дело в том, что я могу сказать, до 12 миллиметров есть жемчуг, речной тоже выращивают. И достаточно хорошего качества. Но единственное, что, опять же, его стоимость уже где-то около 4-5 тысяч.
А у черного жемчуга, даже вот несмотря на вот эти пластмассовые внутри шарики, там минимум 10-15 тысяч евро за хорошие 15-миллиметровые.
Мы всегда говорим о таких ценах, когда говорим, мы говорим о высококачественных изделиях, а не изделиях, которые продаются на рынках или как бусы, которые носят по где-нибудь по побережью или Восточной Азии.
Недорого продают, да, как купальник по цене. Скажите, а все-таки из цветных камней, кроме родолита, что бы вы отметили вообще, вот, что пользуется популярностью? Или что вот настолько еще недооценено, что нам, девочкам, надо броситься и попытаться и проинвестировать? Что бы вы порекомендовали на будущее?
Это хотел Лене сказать комплимент, потому что когда мы познакомились, она сразу практически начала говорить о шпинели. Это, конечно, один из недооцененных и один из великолепных камней, которые имеют тоже очень большой блеск и игру, и достаточно большую стоимость. Отдельные виды, как мы уже говорили о красной шпинели, они стоят очень дорого, наравне где-то могут и с рубинами сравняться. Также имеют большую ценность и розовые шпинели, синие шпинели, такого оттенка, как сапфиры. То есть все, можно сказать, что если говорить о драгоценных камнях, все чистые цвета имеют большую стоимость. Это, то есть, красные камни, именно красный цвет, о том, что я говорю, синий цвет имеет большую цену, белый, как мы тоже знаем.
И, как мы всегда, мы знаем, розовый. Что еще может быть розового? Порадуйте нас, потому что на самом деле раз-два я обчелся.
Розовый, мы говорили о марганите.
О сапфире розовом.
О розовом сапфире, о розовой шпинели. Мы можем говорить, розовый цвет взять бледный аметист.
Ой, ужасно. Вот насколько не люблю аметист. Давайте я тогда уж каплю дегтя в эту прекрасное море бриллиантов и жемчугов. Аметист, к сожалению, как бы нам не нравился розовый, вот мне лично нравится розовый, но хороший аметист, он скорее фиолетово-черный, чем розовый. И вот этот вот дурацкий аметист, когда я видела в Азии глыбы, огромные куски просто этого аметиста, я понимала, что его как грязи, что его продают у нас дорого, а там он просто под ногами валяется. И вот я тогда понимала, что все-таки аметист – ужасно дешевый камень. Что топаз, что аметист, которыми полны наши ювелирные дешевые сети магазинов, к сожалению, не являются уникальными, ценными или хорошими инвестиционными драгоценными камнями.
Конечно, нельзя сказать, что это аметист является инвестиционным камнем.
Поделочный, как штукатурка в доме.
Но в то же время об этом тоже не могу сказать. Не зря же римский папа носит камень именно аметист у него.
А потому что у римских пап фиолетовый камень считается, фиолетовый цвет вообще, вот их мантии фиолетовые, это считается признаком прямо вот аристократизма, высшей знати. Поэтому просто цвет фиолетовый ему нравится. А так-то, по большому счету, аметист, девочки, не покупайте.
Еще у него есть большое достоинство. В народе говорят, что он камень от пьянства.
Нашей стране было бы полезно, если бы мы верили в эти предрассудки. Я лично верю лишь в стоимость камня и в потенциальную его стоимость. Что еще вам кажется недооцененным на рынке, что мы должны броситься и скупать?
Я говорил еще о камне, который имеет все цвета, это о турмалине.
О, турмалин, прекрасный, да. Действительно, камень.
И у турмалинов есть тоже...
Розовый, бывает.
Розовый,
великолепный,
кстати, да,
розовый турмалин,
розовый.
Да, ура.
И разновидность, самая дорогая разновидность турмалинов, это, значит, красный, это рубелит, красного такого цвета. Опять же, мы говорим о чистом, про стремление к чистому цвету. Единственное, что у рубелитов, они очень редко встречаются абсолютно чистыми. У них структура такая, что зачастую есть включения внутренние.
Это вы как изумруды все трещиноватые, обязательно с кучей всяких включений?
Почему
изумруд такой некачественный камень? Красивый цвет и жуткие качества.
Дело в том, что если говорить о наших изумрудах, именно о Малышском месторождении, там очень много добывались изумрудов как в техническом плане. То есть это были технические разработки методом взрыва. Поэтому, ну, соответственно, тогда не ценилось эти особенно драгоценные камни, они же никому в советское время не нужны были. Поэтому взрывным методом это добывалось, и, соответственно, все потресканы. Ну, трудно найти.
А еще хрупкие они бывают. Там говорят уж, если бриллиант не расколешь ничем, то или трудно его расколоть, то рубин просто собачка, йоркширский терьер пройдет, а он может раскрошиться, такой хрупкий.
В смысле про изумруд?
Изумруд, да-да.
Ну, вряд ли. Тоже по шкале как раз Мооса.
Он где-то 6-7?
Нет, это около 7-7,5. Uh-huh. То есть 7,5, даже 8, по-моему. Он достаточно крепкий, потому что это бериловая группа, к ним...
Он хрупкий не в смысле не твердость его по шкале Мооса, а именно, что как бы крошимость его высока.
Крошимость из-за того, что внутреннее напряжение и вот эти включения все.
Грязный, говорю. Включений много.
Да, очень редко встретишь хороший изумруд, чистый. Это точно. Вот, из-за этого и у них это пропадает и цвет, цветность их пропадает, и ну, то есть вид у них, игры нету, потому что много очень включений.
Так, хорошо, мы раскритиковали с вами все камни. Что остается нам, дамочкам? А вот зеленые всякие эти хризопразы, хризолиты с жуткими названиями. Как вообще кто-то так называет камни? Красивые камни бывают с жуткими названиями?
Ну, если говорить опять же о этих хризолитах, то у них есть еще несколько названий. У него есть название оливин и вот тоже такого странного слова «перидот». Обзывательство, можно тоже сказать.
Хулиганское, да.
Ну, хриза тоже зеленая, поэтому от этого идет... Название многих камней латинских.
Я вам назову сейчас красивое, зеленое, красивое название без всяких свистящих и шипящих. Параиба. Расскажите нам про параибу.
Ну да, параиба. Ну вот это как раз и... Я и хотел сказать, что когда мы начали говорить о турмалинах, это один из дорогих турмалинов. Такого неонного, сине-зеленого цвета.
Говорят, сверкает в ночи ярче бриллианта.
Ну... Опять же, я говорю, физики будут с нами спорить, маркетологи, наверное, придумают еще какие-то другие истории про параибу. Ну, это тоже всякий редкий камень, он является, его стоимость уже становится неопределенной. Вот. Мы понимаем, что все, что и в единичном экземпляре, оно стоит очень дорого.
Сколько хочешь, столько и стоит. В отношении хитростей и всяких маркетологических приемчиков я вспомню ужасное надувательство, два сразу ужасных надувательств ювелирных маркетологов. Это бриллианты цвета шампанское, то есть дешевые, желтые.
Которые
коньяк. Коньяк, да. Это просто те, которые раньше никак не кандитом были, не котировались, потому что цвет был недостаточно белый. Ну, вот так благородно, красиво назвали коньяк и шампань, и все теперь продается на ура. И еще более жуткое издевательство и надувательство, я бы сказала, шарлатанство на рынке ювелирной – это черный бриллиант.
Я согласен, что действительно эти камни, кроме блеска, не имеют большой стоимости. Но не согласюсь только в одном, что, допустим, многие изделия, которые имеют архитектурную форму, да, то есть черные бриллианты создают и подчеркивают именно, можно создать какую-то линию. Это именно дизайн, для дизайнерского решения. То есть цвет, камень, другие камни, они не будут иметь такого вида просто.
Ну, знаете, нам на вид второстепенно. Нам, дамочкам, надо, чтобы это была хорошая инвестиция. Мы же тоже, как арабские дамы, убегая из гарема, хотим захватить с собой все самое ценное. В этом смысле черный бриллиант, как бы он красиво не звучал и хорошо не структурировался для ювелиров, на самом деле является гораздо более худшей инвестицией, чем какой-нибудь цветной драгоценный камень испокон веков известный народу.
Согласен, абсолютно.
А какая я умная, боже мой, я вот восхищаюсь своей глубокой и широкой эрудицией во всех вопросах. Давайте поговорим о том, что сегодня является самой большой проблемой ювелиров. Это резко падающая покупательская способность населения. Как вы думаете, мы вышли из этого кризиса или мы еще глубоко в нем?
Ну, как человек торгующий, так скажем, что я могу сказать, конечно, ювелирная отрасль сейчас... не является приоритетной для людей, никогда не являлась. Людям, у них сейчас другие абсолютно проблемы, и есть куда правильнее использовать их честно заработанные средства. Поэтому Мы в данный момент ждем окончания этого кризиса. Ну, не в данный момент, что он сейчас кончится, а мы надеемся, что он когда-то кончится. И, в принципе, занимаемся сейчас в основном работой по производству ювелирных изделий, которые могут представлять какую-то художественную ценность.
Или на заказ. Там вы ничем не рискуете. Взяли предоплату, сделали.
Да. Ну, в большинстве случаев мы пришли к тому, что мы создаем какие-то изделия, которые могут оказаться вне времени. Вот. Потому что создавать изделия, которые для широкого
покупателя,
для широкого, да, для широкого круга покупателей, да, это в данный момент это не очень благодарно.
Это не сразу, но возвращаясь к ювелирным инвестициям, все-таки выбирая между покупкой, там, не знаю, автомобиля и хорошего камня, я все равно буду ратовать за то, чтобы люди вкладывали деньги в камень. Камень маленький, его можно легко спрятать от грабителей дома, и не обязательно в сейфе держать.
И у него никогда не падает стоимость.
Он только растет, особенно если цветные драгоценные камни. Вопрос. Представьте себе, что девочка проинвестировала много-много в камни, а потом перейдет нуждается в том, чтобы какие-то из этих камней сдавать, чтобы жить на эти деньги. Как и где сегодня можно и кому выгодно продать так, чтобы тебя не за 30% от цены купили, а где сегодня вот эта технология перепродаж, вторичная продажа камней? Чтобы тебя не обманули.
К сожалению, да, вот я все-таки относился бы к покупке ювелирных изделий, ювелирных камней как либо долгосрочные инвестиции, либо как инвестиции в свое настроение. Вот. Потому что, конечно, так скажем, что ликвидность его не высока. Ликвидность камней.
Я тут не соглашусь с вами. Значит, я могу принять, что ликвидность изделия, искусство вашего творчества, как ювелира, может быть, так сказать, не очень высокой. Но я никогда не соглашусь с тем, что ликвидность крупного камня, свыше 3 карат, любой цветной и хороший драгоценный камень, он всегда перепродастся дороже.
Ну, есть такая шутка. Вот, как у ювелиров спрашивают, ну, спрашивают у ювелира, какой хороший камень? Он говорит, который купил за рубль, а продал за 2.
То есть, на самом деле, вы, конечно, избалованы низкими оптовыми закупками камней, и стоимость для нас совершенно не такая же, как для вас.
Конечно.
Поэтому вы, конечно, не так их цените, как мы.
Нет, не в том, что не в этом дело. Я просто думаю, что здесь не надо лукавить и говорить о том, что приходите, покупайте, это большие инвестиции. Это не, ну, в этом нету особой иной правды. Человек, покупая ювелирное изделие, он покупает его для себя.
Хорошо, предложу другую трактовку. Зачем нужно покупать ювелирные изделия? Это поддержание вашего высокого социального статуса. Дамочка, которая приходит ко мне навстречу, у которой на пальчике, при том, что у нее на плечах соболиная шубка, блестит красный камень, я понимаю, что это настоящий рубин, и я понимаю, что это очень крутая тетя, и веду себя с ней вежливо. Если же относиться к этому вот именно как вот поддержанию социального статуса, то, наверное, что еще может быть легче? Шубу ты каждый день не поносишь, и летом не наденешь.
А ее опять же мой.
Может съесть, да, она не такая стойкая и стабильная, как инвестиция, да. Чем как камень. И все-таки я считаю, что даже если это подчеркивание вашего социального статуса, лучше подчеркивать это крупными цветными камнями.
Согласен, да. Вот тут мы тоже можем перейти еще к другой теме. Я хотел бы сказать по поводу покупки изделий брендов.
Да, имя перепродастся легче. Но да. Если это не западный какой-нибудь шапардообразный, который, да. В общем, производит по 2000 изделий каждого вида, и, в общем-то, ценность их ювелирная относительно низковата, да. Потому что это фабричные штамповки.
Я хотел сказать, что все великие бренды, у них есть как бы есть два направления. Это высокие...
От ювелиры, это, от жуалеры.
Это высокие ювелирные изделия.
От кутюр как бы от ювелиры.
И изделия, которые являются узнаваемыми.
Массового образца.
Они массового образца, но у них стоимость бывает очень высока даже для массовости. Вот. И в этом заключается как бы такая...
Маркетинговая хитрость.
Маркетинг, да. Люди, покупая изделия иногда думают, что вот если они одели кольцо Cartier, да, вот, все увидят и поймут их статус. Но на самом деле, мне
фабричная
кажется,
штамповка, да, не может создать
мне
статус.
Мне кажется, что сейчас статус может именно...
Уникальность. Это значит, да, только ювелир, да, и российский. Раз уж у нас импортозамещение в моде, мы должны поддерживать экономику российских ювелиров.
Аминь.
Тем более, что российский ювелир реально может сделать под вас вашего любимого цвета, подобрать вам камень, как бы долго это ни было, с учетом того, что, помните, шпинель хрен найдешь, извините за элегантность оборота. То есть реально подход к индивидуализации этого ювелирного изделия поможет и клиентке получить то, что она хочет, как ей нравится, вот тот цвет, ту форму и там еще что-то. И плюс еще и, безусловно, больше подчеркнет социальный статус, потому что драгоценный камень, он виден. Ну и если он уникален, он дороже.
Ну, это не только социальный статус, но и сама как бы внутреннее расположение человека. Как он хочет идти в конве со всеми или желает иметь какую-то вещь, которая именно его и которая только у него будет.
Кстати, ее труднее украсть, потому что ее легко потом найти, она одна в мире. Я вам расскажу жуткий анекдот про одного моего приятеля-ювелира. Дай бог здоровья ему, надеюсь, что он еще жив. Хотя, когда мы с ним познакомились, ему уже было глубоко за 80. Его звали Жан Вандом. Это был известнейший во французском части на Парижской площади Вандом известнейший ювелир, хотя никто не знал, кроме меня, которая подружилась с ним, что он армянского происхождения, что его родители вывезли его из Армении давным-давно, и вот он всю жизнь прожил во Франции, по-армянски уже фактически мало говорил, и творил чудеса. Вот он как раз делал то же самое, что и вы, он совмещал разные формы, разные структуры, то есть он мог взять кварц обычный, плохо ограненный, грубоватый, природного вида друзу кварца, и там совместить это с бриллиантами, с золотом, еще с чем-то. Ну, то есть такие творческие, очень интересные, смелые, футуристические, да, смелые дизайнерские ходы осуществлял, и я была в восторге от того, что он делал. И вот однажды он рассказал мне, рыдая, историю. У него по всему миру уже были поклонники, которые имели в коллекциях его вещи, понимая, что человеку глубоко за 80, они понимали, что лет через сколько-то это изделие станет еще ценнее. Он был единственным, кстати, и надеюсь, что он жив еще, слабо надеюсь, но все равно надеюсь, ювелиром, который выставлялся в Лувре прижизненно. То есть это просто реально высокого уровня ювелир. И вот один китайский его клиент, собирающий его изделия, приехал к нему и говорит, я хочу купить это кольцо. Жан Вандом отказал, потому что он говорил, что это кольцо я делал под заказ одной клиентки, у меня есть такое же второе, но это я второе кольцо держу в своей коллекции, для меня оно ценно, как вот многообразие своего изделия, но я его не продаю, потому что если я... В общем, он тот говорит, сделайте еще третье. Он говорит, нет, потому что это снизит цену первому. Первое должно быть уникальным, и все. И максимум, что я держу у себя такую же... точно такое же кольцо в своем сейфе. В общем, они ругались, шумели, китаец предлагал любые деньги. Жан Вандом, как великий артист, позволил себе эксцентричность и выгнал миллиардера китайского. Тот, уходя, хлопнул дверью, говорит, все равно кольцо будет моим. И через некоторое время ювелирный бутик Жана Вандома грабят. Причем грабили так, полиция потом рассказывала, что его грабили с субботы. По воскресеньям, вы знаете, в Париже ничто не работает, все закрыто. И поэтому в выходные дни даже никто не хватился. А они зашли в субботу вечером после работы бутика. Всю ночь и весь день в воскресенье мелко-мелко, аккуратно-аккуратно вскрывали сейф, чтобы не повредить изделия. А у него было 600 изделий в огромном сейфе в его бутике. И вынесли все, и полицейские даже не нашли кусочка раздробленного или раскрошенного изделия, так аккуратно и технично вынесли. Полицейские предположили, что вся эта великолепная, огромная, уникальнейшая коллекция великого ювелира замуруется в бетон лет на 30, по французским законам юридическим, 30 лет – это длинности, давности, срок ответственности уголовной. Да. То есть, если через 30 лет это станет наследством какого-то там китайского ребенка, то уже невозможно будет предъявить юридические претензии. И вот бедный несчастный Жан Вандом больше сильно сник после этой истории, закрыл свой бутик, съехал, перестал заниматься своим великим делом. И вот эта грустная история говорит о том, что, конечно же, вы работаете с опасным, очень дорогим материалом. Не было ли у вас грабежей или посягательств на ваше имущество?
Слава Богу, как не было.
То есть вы как-то предохраняетесь тщательнее?
Конечно, конечно. Обязательно. Это требование и при получении разрешения на торговлю, то есть оборудование сейфовых комнат, сигнализация, охрана. Все это, конечно, является необходимыми атрибутами ювелирного бизнеса.
И какие-то хитрости особенные охранные вы нам сейчас не расскажете, конечно, чтобы бандиты не воспользовались?
Конечно, нет. Конечно, мы придумываем всякие интересные сюрпризы.
Ну, значит, вы оказались пока сноровистее, чем бандиты. Но страшная вот эта трагедия с Жаном Ван Домом на меня такое произвело впечатление неизгладимое. То есть мне показалось, что это же унижение. Человека не просто ограбили, лишив его колоссального состояния. Человека унизили, растоптали и лишили возможности творить и желания творить.
Да. Мы, к сожалению, относимся к людям, которых мы знаем с большим трепетом и любовью, не замечая при этом как бы их, может быть, небольших недостатков или каких-то тоже поступков, так скажем. Вы сами, когда рассказывали, вы сказали, что он выгнал, позволил себе выгнать этого человека. В принципе, если так подумать, что для человека, который состоявшийся, хоть он, можно говорить, хоть и говорят и про китайскую экономику, что там разные вещи рассказывают, когда хороший, когда нехороший. Какой бы то ни человек, все-таки выгнать человека из своего дома, к которому он пришел, это тоже, наверное, оскорбление. Поэтому...
Ну, не до такой степени. Неадекватное преступление.
Мы так скажем, что... Я к чему не хочу осуждать никого, но мы в своем бутике стараемся тем людям, которые к нам приходят, а к нам приходят очень разные люди. Иногда мы не смотрим на вид человека, который к нам приходит.
Иногда низкоязыстый мужичонка оказывается миллиардером, девочки.
Да, да, да. Все может быть, все может быть. И мы искренне со всеми работаем и стараемся каждому человеку найти какой-то подход. И, конечно, таких вещей нашим мы своим...
Вы бы
сотрудникам не позволяем.
Скажите, а что бы вы пожелали, посоветовали, порекомендовали начинающему ювелиру, который тоже хотел бы добиться, сделать себе имя, сделать себе бутик, как вы? Ну, то есть добиться в этом бизнесе уважения, того, чтобы Лен Лейна его интервьюировала. То есть вот какие рекомендации вы дали бы начинающему ювелиру?
Ну, наверное, самое главное, чтобы человек относился к его работе творчески. И чтобы он каждый раз думал, что он делает это изделие для человека, а не для какого-то мифического существа. То есть он должен продумывать все, не только красоту изделия, но и так, как это будет изделие сидеть. Так, ну, я буду говорить про кольцо, самое сложное.
А я буду говорить про сережки, которые мне сделал для Каннского кинофестиваля Ярослав Аргентов, которые колют меня во все места, потому что Лена Лейна гротескная, склонная к эпатажу и провокации. Заказала ювелиру Ярославу Аргентову сережки огромные гигантские звезды, у которых, безусловно, острые углы. И теперь страдает от красоты, мучается, но терпит.
Я хочу сказать про другое тогда. Если вспомнить послание апостола Павла, ему Господь послал болезнь, которую... Он был в святой жизни, но ему Господь послал болезнь. И это было ему напоминание постоянное о присутствии Бога. Вот.
То есть постоянные уколы в шею Сережек в виде звезд будут напоминать Ярославе Аргентове. Дорогие друзья, у меня в гостях был великолепный, лучший российский ювелир Ярослав Аргентов, который имеет не только вот такую знаменательную фамилию, драгоценную Аргентов от слова серебро, но и великолепный вкус и таких прекрасных клиентов, как Лена Ленина.
Да, спасибо вам большое. Всего доброго.
Ленинская правда.